Ги де Мопассан. Сестры Рандолли. Мы выехали со скорым поездом вечером в четверг, 20 июня. В это время года никто не едет на юг. Мы были одни в вагоне, и оба были дурно настроены, досадуя на разлуку с Парижем, сожалея о том, что решились на это путешествие, оплакивая свежую зелень Марли, красоту Сены, нежные берега, чудесные дни, посвященные скитаниям в лодке, и восхитительные вечера на берегу, полные дремы в ожидании ночи. Поль уселся в угол и, едва поезд тронулся, заявил: «Ехать туда — идиотство». Было уже слишком поздно для того, чтобы он мог изменить свое мнение, и я сказал ему: «Ты бы не ехал». Он ничего не ответил. Но когда я взглянул на него, то не мог не расхохотаться. До того он оказался свиреп. Поль, несомненно, похож на белку. Все мы в линиях лица под нашим человеческим обликом храним тип какого-нибудь животного, как знак нашего первобытного происхождения. Сколько есть людей с мордой бульдога, с головой козла, кролика, лисицы, лошади, быка. Поль — белка, ставшая человеком. У него живые беличьи глаза, красноватые волосы, острая мордочка, маленькое, тонкое, гибкое и подвижное тельце и необыкновенное общее сходство во всей фигуре с белкой. Не знаю, какое-то родство движений, манера держаться, словно отдаленное воспоминание. Наконец мы оба уснули тем беспокойным железнодорожным сном, который то и дело прерывается ужасными судорогами рук и шеи и внезапными остановками поезда. Проснулись мы, когда поезд катился вдоль Роны. И вскоре непрерывное стрекотание кузнечиков, врываясь в окна, эта песня жарких стран, песня Прованса, пахнула нам в лицо веселым ощущением юга, дыханием спаленной земли, безоблачной и каменистой родины низкорослых оливок с серо-зеленую листвою. Когда поезд снова остановился, по вагонам забегал кондуктор, звучно выкрикивая название станции с типичным произношением южанина и обдавая нас тем же ароматом Прованса, который мы ощутили от скрипучего треска кузнечиков. Вплоть до Марселя — ничего нового. Мы вышли позавтракать в буфет. Когда мы вернулись в вагон, там сидела дама. Поль бросил на меня сияющий взгляд и бессознательным движением закрутил кверху свои короткие усики, затем, приподняв шляпу, запустил словно гребень свою пятерню в волосы, взлохмаченные этой ночью в вагоне, затем сел против незнакомки. Всякий раз, когда в дороге или свете я встречаю новое лицо, мне неудержимо хочется угадать, какая душа, какой ум, какой характер скрываются под этими чертами. То была молоденькая, красивая женщина, по всей вероятности, южанка. У нее были великолепные глаза, роскошные, черные, слегка вьющиеся волосы, такие длинные, пышные, мощные и тяжелые, что при одном взгляде на них словно чувствовалась уже их тяжесть. Одетая нарядно и с безвкусием южанки, она казалась несколько вульгарную. В правильных чертах ее лица не было красоты и законченности изящных рас, не было той тонкости, которую дети аристократов наследуют при рождении, как знак менее грубой крови. На руках у нее были браслеты, чересчур широкие, чтобы быть золотыми, а в ушах серьги с прозрачными каменьями, чересчур крупными для бриллиантов. Во всей ее фигуре было что-то простонародное. Угадывалось, что она говорит громко, с излишними жестами и по всякому поводу кричит. Поезд тронулся. Она сидела неподвижно, устремив взгляд перед собою, в угрюмой позе рассерженной женщины. На нас она даже не взглянула. Поль принялся болтать со мною, говоря с целью произвести эффект, рисуясь, чтобы привлечь внимание, как купец, выставляющий лучшие товары, чтобы заманить покупателя. Но она, по-видимому, ничего не слыхала. «Тулон! Поезд стоит 10 минут! Буфет!» — выкрикивал кондуктор. Поль сделал знак, и мы вышли.
«Скажи, кто она такая, как ты думаешь?» — спросил он, едва мы вышли на платформу.
Я расхохотался. «Не знаю, мне это безразлично». Он был возбужден.
«Чертовски красивая и свежая эта девчонка. Какие глаза! Но она чем-то расстроена. У нее какие-то неприятности, она ни на что не смотрит».
«Ты напрасно стараешься», — пробормотал я. Но он рассердился.
«Я ничуть не стараюсь, мой друг. Я нахожу эту женщину очень красивой, вот и все. Если бы с нею поговорить... Но что сказать? Послушай, ты ничего не придумаешь? Ты не угадываешь, кто она?»
«Ей-богу, не знаю. Я склонен, однако, думать, что она маленькая актриса и возвращается в труппу после какой-нибудь любовной истории». Он принял оскорбленный вид, словно я сказал что-то обидное, и спросил.
«Из чего же ты это видишь? Я нахожу напротив, что она выглядит вполне прилично».
«Взгляни на ее браслеты, мой милый, на серьги и на весь туалет», — ответил я. «Я не удивился бы, если бы она оказалась танцовщицей или наездницей, но все же скорее танцовщицей. Во всей ее фигуре есть нечто, отдающее театром». Эта мысль, видимо, ему не понравилась.
«Она чересчур молода, мой друг, ей нет еще и 20 лет».
«Но, милый мой, есть множество искусств, которые можно практиковать и ранее 20 лет. Например, танцы, декламация, не говоря уже о прочих, которыми она, быть может, занимается исключительно».
«Едущий в Ниццу! Вентимиль! Прошу садиться!» — кричал кондуктор.
Мы снова вернулись в вагон. Соседка наша ела апельсин. Она не отличалась изящными манерами. На коленях у нее был разложен носовой платок, и то, как она сдирала с апельсина золотистую кожу, как раскрывала рот, ловя кусочки, и выплевывала в окно косточки, обличало в ней не изящные жесты и дурные привычки. Она казалась еще более сердитой и быстро глотала ломтики апельсина со злобным видом, который был смешон. Поль пожирал ее глазами.